Кечкиде саат таңкы 7. Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсыздарбы? Азаттык 9 январ дүйшөмбүдөгү таңкы окутууларын баштайт. Алдыдагы жарым сааттан өткөн аптадагы урунтуу окуяларды эсиңиздерге салып, эл үнү берүүсүндө азаттыктын угармандарынын сунуш пикирлерине орун беребиз.
Үйүмдөгүлөрдү ата энемде, өзүмдө жаман болдум да ошону ойлонуп, ушу террорист кылып коюшпаса деп.
Түркияда болуп жаткан окуя бизди кайдыгер калтырбаш керек.
Студияда Кубат Касымбеков, азаттык менен болуңуз. Өткөн аптада Түркиядагы терактка кыргыз жаранынын тиешеси бар деген маалыматтар ырасталган жок. Президент Алмазбек Атамбаев Кытайга жумуш сапары менен барды. Кошмо Штаттарда болсо бийлик алмашуу алдында оору системасы дагы күч алды. Бул жана башка аптанын урунтуу окуяларына Айданбек Акматулу токтолот.
Саламатсызбы, кадырман угарман. Дегенде апта күндөрүндөгү айрым урунтуу жаңылыктарга назар салыңыздар. 2 январ дүйшөмбү Бишкек шаарынын мэрлигине көпчүлүк коалиция Албек Ибраимовдун талапкерлигин көрсөттү. Шаардык кеңештеги көпчүлүк коалицияны КСДП, Республика Атажурт жана Кыргызстан фракциялары түзгөн. Оппозициялык өнүгүү фракциясы Нурдин Абдылдаевдин талапкерлигин көрсөткөнү маалым болду. 3 январ шейшемби, жаңы жыл түнү Стамбулдагы түнкү клубтагы теракт боюнча шектелип, кыргыз жаранынын паспортунун көчүрмөсү интернетке жарыяланды. Паспорттун ээси Яхия Машрапов терактка эч кандай тиешеси жоктугун билдирди. УКМК аны текшерүүгө алды. 4 январ шаршемби, Кыргызстандын Түркиядагы элчилиги түрк маалымат каражаттарын жалган маалымат таратпоого чакырды. Элчи Ибрагим Жунусов такталбаган маалыматтан жабыркаган Машраповдун кызыкчылыгын жана укугун коргоого жардам берүүгө даяр экенин билдирди. 5 январ бейшемби, президент Алмазбек Атамбаев Кытайга иш сапары менен кетти. Анын Кытай лидери Си Цзиньпин менен сүйлөшүүсү белгиленген. Президент Атамбаев өткөн жылдын соңунда анын Өзбекстан жана Кытайга сапары учурунда Кытай Кыргызстан Өзбекстан темир жолун куруу боюнча сүйлөшүү болоорун билдирген эле. 6 январ жума мурунку башкы прокурор Нурлан Турсункулов жана президенттик аппараттын мурунку башчысы Каныбек Жороев шарттуу түрдө эркиндикке чыкты. Ага чейин Элмурза Сатыбалдыев да боштондукка чыккан. Ал мурунку бийлик тушунда мамлекеттик кеңешчи болгон эле. Бул апта күндөрүндөгү айрым жаңылыктардын учкайым мазмуну болду. Эми программабыздын негизги бөлүгүнө өтөбүз. 31 декабрдан 1 январга караган түнү Түркияда коркунучтуу теракт жасалды. Автомат менен куралданган адам Стамбул шаарындагы Рейна түнкү клубуна кирип келип, ал жерде жаңы жылды тосуп жаткан адамдарды аткылай баштаган. Андан 39 адам өлүп, 69 жарадар болгон. Кылмышкер окуя болгон жерден качып кеткен. Түрк тартип коргоо органдары шектүүнү издеп, ушул кезге чейин таба элек. Жуманын соңунда Түркиянын вице-премьер-министри Вейси Кайнак кылмышкердин өлкөдөн чыгып кетиш мүмкүндүгүн айтты. Түркиядагы бул теракт Кыргызстанды кыйгап өтпөдү. Ал жасалгандан кийин эле түрк маалымат каражаттарында анаткарган адам Кыргызстан же Өзбекстан жараны болуш ыктымалдыгын айтып, ал бара-бара кеңири жайылды. Мына ошол тенденциянын алкагында Кыргызстан жараны Яхия Машраповдун паспортунун көчүрмөсү түрк интернет мейкиндигинде пайда болуп, ал террорго шектүү адам катары дүйнөгө тарады. Кыргызстандыктар мекендешибиз террорчу болуп чыктыбы деп кыжалатка батты. Соода иштери менен Түркияга көп каттаган Яхия Машрапов 3 январда Стамбул аба майданында 1 саат суракка алынып, терактка тиешеси жоктугу аныкталган. Мына ошол сурактан кийин Машраповдун паспортунун көчүрмөсү интернетте пайда болуп, дүйнөлүк маалымат каражаттары кыргыз жаранын террорчу катары көрө баштаган. Паспорт көчүрмөсүнүн жайылышына себепкер болгон түрк тартип коргоо органдары жана бийликтери Машраповдун терактка тиешеси жоктугун айтып же билдирип койгон эмес. Яхия Машрапов такталбаган маалыматтардын жайылышына нааразылыгын билдирди.
Калайт элем, биринчи текшерип, ошондой кылып чыгарса, мени кечеден бери үйүмдөгүлөрдү ата энемде, өзүмдө жаман болдум да ошону ойлонуп, ушу террорист кылып коюшпаса деп эме кылат элем. Ошону суранат элем, ал тактап кийин чыгарсын деп.
Кыргызстандын Түркиядагы элчиси Ибрагим Жунусов Яхия Машраповдун кызыкчылыгын коргоого аракеттер жасалып жатканын билдирди. Ошондой эле терактка Кыргызстан жарандарынын тиешеси бар деген маалыматтардын тарашы жана Машраповдун паспортунун көчүрмөсүнүн интернетке чыгышы боюнча териштирүү жүрүп жатканын айтты.
Ошол жөнүндө азыр териштирүүлөр башталды, болуп атат бүгүнкү күндө. Азыр эки мамлекеттин ортосунда дагы булар жөнүндө сүйлөшүүлөр болуп атат. Мен ойлойм, азыр бунун аягына чыгышат. Бул каяктан мындай айтылып жүргөндүгү жөнүндө бүт баардыгы эме болот. Бирок булар Кыргызстанга же бир мамлекетке мындай бир неме жабыш үчүн официалдуу түрдө түрк бийлиги билдириш керек. Бүгүнкү күндө түрк бийлиги эч нерсе билдире элек.
Түрк бийлиги Стамбул терактысы үчүн Ислам мамлекети аталган террордук уюмду айыптаган. Акыркы билдирүүсүндө вице-премьер-министр Вейси Кайнак ал уйгур улутундагы адам болуш ыктымалдыгын айтты. Эми маселенин кайсы өлкөнүн паспорту менен Түркияга барганында болот. Түркияда акыркы кезде тынымсыз терактар жасалууда. Ал терактар үч түрдүү тараптан уюштурулууда. Анын биринчиси жана эң коркунучтуусу катары 15 июлдагы төңкөрүш жасоого аракеттенген фето же гүленчилер тобу аталган. Экинчиси күрд жикчил топтору. Үчүнчүсү болсо Ислам мамлекети террордук тобу. Түркиядагы терактарга Борбор Азия мамлекеттеринин, анын ичинде Кыргызстандын жарандарынын тиешеси бардыгы жөнүндө сөз козголгондо, ушул чөлкөмдөн Сирияга аттанган жихатчылар эске келет. Сирияда Ислам мамлекетине каршы операция жүргүзүп жаткан Түркия мына ушул террордук уюмдун бутасына алынып жатат. Түркия ошентип ар тараптуу чабуулдун астында калууда. Өлкөнүн бийлик башчылары фето жана күрд жикчилдерин батыш өлкөлөрү колдоодо деп шекшейт. Президент Реджеп Тайип Эрдоган ошондуктан Түркия азыркы кезде чыныгы көз карансыз тышкы саясат үчүн күрөшүп жатат дейт. Борбор Азия мамлекеттеринин жарандары үчүн визасыз режим түзүп, Кытайдагы уйгурларды коргоодо үн катып турган Түркиянын ушундай оор абалда бул чөлкөм тургундарынан же өз туугандарынан сокку алуусу канчалык таарынычтуу жана адилетсиз экенин сезүүгө да байкоого да болот. Урматтуу угармандар, сиздер Азаттыктын апта маалымат талдоо программасын угуп жатасыздар, программабызды улантабыз. Кытай демекчи, президент Алмазбек Атамбаев 5 январда Кытайга сапар менен барды. Бейжинде ал Кытай лидери Си Цзиньпин менен жолугушуп сүйлөшүүлөр өткөрдү. Кытай учурда Кыргызстандын эң ири кредитору эле эмес, эң ири донорлорунун бирине да айланган. Бейжин 2015 жылдан бери бөлүп-бөлүп берип жаткан 1 миллиард юан грантын эсебинен кыргыз бийлиги бир канча социалдык маселелерди чечип, анын ичинде Бишкектин айрым жолдорун оңдоп жатканы дагы маалым. Кытай насиялары менен болсо датка кемир электр линиясы тартылып, түндүк-түштүк альтернативдик жолу курулууда жана Бишкек жылуулук борбору модернизациялануда. Учурда Кыргыз-Кытай бийлигинин алдында Кытай-Кыргызстан-Өзбекстан темир жолун баштоо сыяктуу ири долбоор турат. Бирок ал долбоор 15-20 жылдан бери алдыга жылы элек. Президент Атамбаев өткөн жылдын соңунда Иран президенти Хасан Роухани менен Бишкектеги жолугушуусунда Ташкент жана Бейжинге сапары учурунда Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолун куруу долбоору негизги маселелерден болорун айткан эле.
Выражен также совместный интерес к строительству железной дороги
Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан, Түркмөнстан, Иран темир жолун курууга биргелешкен кызыгуу билдирилди. Буга кошумча иретинде айталам. Жакында боло турган менин Өзбекстан жана Кытай эл республикасына сапарымда негизги темалардан болот.
Президент Атамбаевты Кытай сапарында коштогон делегациянын курамында президенттин кеңешчиси, мурунку транспорт жана коммуникация министри Калыкбек Султановдун жана темир жолун долбоорлоо бөлүмүнүн башчысы Канат Абдыкеримовдун бардыгы темир жол негизги темалардан болорунан кабар берет. Бирок Кыргызстандын мурунку тышкы иштер министри Аликбек Жекшенкулов бул темир жолдун курулушундагы карама-каршылыктуу маселелерди козгойт.
Бул проект Аскар Акаевич мезгилинде сүйлөшүлгөн сөз. Анда Иран маселеси жок болчу, Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан маселеси. Мамлекеттин ортосунда өтө турган темир жолдо. Иран мына баягы күнү жолукканда сөз болду, бирок байкадарбы Иран президенти бул маселе боюнча комментарий берген жок. Чоң маселелер көп да бул жерде. Мисалы, сура кандай деп ойлойсуңар? Ушу Кытайдын жетекчилери кандай карайт? Бир салабыз десек, бир салбайбыз. Эмне себептен ушу Акаев Бакиевдин убагында салынбай келген? Бул сүйлөшүү катарында эле. Анткени Өзбекстандын жетекчилиги АГС-теги каршыдагы эмес, макулдугундагы бербей иш кылып бул маселени тоңдуруп койгон да.
Президент Алмазбек Атамбаев 2010 жылы бийлике келгенден кийин Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолунун курулушуна каршы чыгып, андан көрө Тажикстан, Кыргызстан, Казакстан, Орусия темир жолун курабыз деп демилге көтөргөн. Бирок бул фантастикалык демилгеге эч кайсы тараптан колдоо болгон эмес. Ал эми акыркы жылдары Атамбаев Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолунун курулушу боюнча кайрадан көбүрөөк сөз кыла баштады. Кытай болсо жаңы жибек жолу долбоорунун алкагында темир жолдор менен Европа жана жакынкы чыгышка товарларын жеткирүүнү ишке ашыра баштаган. Мына ошол долбоорлордун алкагында Кытай темир жол аркылуу Англияга биринчи жолу товар жөнөткөнү жаңы жылдан кийин кабарланды. Кытайдан чыккан поезд Казакстан, Орусия аркылуу Европага, андан ары Британияга бармакчы. 18 күнгө созулган бул сапарда поезд 12,000 чакырымды басып өтмөкчү. Кытай батышка карай темир жолду бир нече багытта пландаганы белгилүү. Анын бир багыты Орусия аркылуу Европага барса, экинчиси Казакстан аркылуу барат. Ал курулуп иштей баштады. Үчүнчүсү Кыргызстан аркылуу, дагы бир варианты Тажикстан аркылуу да каралып жатканы маалым. Кытай Тажикстан, Ооганстан, Иран багытын Душанбе жана Иран колдойт. Кытай батышка Пакистан аркылуу дагы жол чабууда. Бейжин жана Исламабаддын экономикалык коридор долбоорун алкагында Кытайдан Пакистандын Гвадар портуна темир унаа жолдорун салып, Инди океанына чыгат. Бул долбоорго Бейжин 46 миллиард доллар бөлгөнү белгилүү. Урматтуу угармандар, сиздер Азат Кнапта маалымат талдоо программасында угуштасыздар. Программабыз улантабыз. Узап аткан жумада Кыргызстан коомчулугу Бишкек шаарынын мэрлигине талапкерлерди көрсөтүүгө күбө болду. Мэрди шайлоо болсо келерки жумада 11 январда өтмөкчү. 11 декабрдагы Бишкек шаардык кеңешине шайлоодо 5 партия жеңишке жетишкен. Алардын ичинен КСДП, Республика Атажурт жана Кыргызстан фракциялары көпчүлүк коалиция түзгөн. Алар азыркы мэр Албек Ибраимовдун талапкерлигин кайрадан көрсөтүшкөн. Оппозициялык өнүгүү фракциясы Нурдин Абдылдаевдин талапкерлигин көрсөттү. Ошондон 11 январга белгиленген шайлоодо азыраак болсо да интрига пайда болууда. Анын үстүнө Нурдин Абдылдаев Албек Ибраимовду теледебатка чакырып, Ибраимов аны кабыл алганы да маалым болду. Бирок дебат уюштурулбасын, ал мыйзамда каралбаганын Бишкек шаардык шайлоо комиссиясынын төрагасы Кайрат Маматов билдирди.
Бул бир эме талапкердин өзүнүн эмеси болуп атат да. Анан сунушу болгондо бул мындай да. Бул шайлоо тиги эмеге чыгарганда эми шайлаганда тиги эме эл шайлабайт да, шайлоочуларчы. Бул Бишкек шаардык кеңешинин депутаттары эле шайлайт да. Буларга азыр мына бүгүн болсо эки талапкерди каттоодон өткөздүк. Бүгүнчү Бишкек аймактык шайлоо комиссиясынын эмесин, заседаниясынан. Эми бүгүндөн баштап булар официальный статус алды да, эми зарегистрированный кандидаты деген. Ошол себептен биз мынакей бүгүнкү күндөн баштап аларга берип атабыз, фракциялар менен депутаттар менен өздөрү иштеп чыксын депчи.
Бишкек шаардык кеңешинде 45 депутат бар. Алардын ичинен 30 мандат көпчүлүк коалицияга таандык. Ал эми оппозициялык өнүгүүдө 8 мандаты бар. Оппозиция же бийликчил экени аныкталбаган мекеним Кыргызстанда болсо 7 мандат бар. Урматтуу угармандар, сиздер Азат Кнапта маалымат талдоо программасын угуштасыздар. Программабызды улантабыз. Дүйнөлүк саясатта орчун окуялар узап бараткан жумада Сирия жаңжалы, Түркия, Орусия жана АКШ ортосундагы мамилелерге байланыштуу өнүктү. Сирияда 30 декабрда жетишкен ок атууну токтотуу жана Астанада сүйлөшүүнү баштоо келишимине коркунуч туулганы жума башында маалымдалды. Сирия бийлиги менен сүйлөшүүгө макулдук берген оппозициялык Эркин Сирия армиясы бийлик жана Хезбалла Дамаскка жакын Вади Барада жергесине кол салып, ок атышпоо келишимин бузду деп айыптады. Алар мындай шартта Астана сүйлөшүүсүнө даярдыкты токтоторун жарыялашты. Сирия бийлиги өз кезегинде куралдуу оппозиция Вади Барадада Дамаск шаарын суу менен камсыздоо системасын бузуп, элди суу менен камсыздоону үзгүлтүккө учуратып жатат деп айыптады. Мына ушундай айыпташууларга карабай Астана сүйлөшүүсү 23 январга белгиленди. Муну Анкара жана Москванын эрки катары баалоого болот. Анткени Сирия оппозициясынын артында турган Түркия жана Сирия бийлигинин негизги колдоочусу Орусия эки тараптуу сүйлөшүүгө отургузууда чечкиндүү бойдон калууда. Түрк президенти Реджеп Тайип Эрдоган Астана сүйлөшүүсүнүн ийгилиги үчүн үмүтүн билдирди.
Сурияда Эл-Баб операциону иншалла kısa sürede bitirecek şekilde yeni bir tertiplenmeye gidiyor.
Сирияда Аль-Бабтагы операциябызды ылдам бүтүрүүнүн жаңы планын даярдадык. Кудай буйрса, ал жакында ишке ашырылат. Биз Манбижде баштагандай эле башка региондорду да террордук уюмдардан тазалоодо чечкиндүүбүз. Бул жерде Орусия менен биргеликте Сирияда ок атууну туруктуу токтотуу жана карама-каршылыктарды саясий жол менен чечүүгө киришүүдө ийгиликке үмүт бар.
Түркиянын Сириянын Аль-Баб шаарында ислам мамлекетине каршы операциясындагы кыйынчылыктары жана жоготуулары АКШ менен чарпышуусуна алып келди. Анкара АКШ баштаган коалиция бул күрөштө Түркияны дурустап колдобой жатат деп айыптады. Анын артынан террорчулукка каршы күрөштө колдоо көрсөтпөгөн АКШ баштаган коалициянын Түркиянын инжирликтеги базасында калуусунун канчалык зарылдыгы бар деген сөздөрдү түрк бийлиги чыгара баштады. АКШнын мамлекеттик катчысы Джон Керри буга жооп кылып, АКШнын ислам мамлекетине каршы күрөштөгү салымын санады. Ал Сириянын Кобани шаары, Ирактын Рамади, Фалуджа, Тикрит шаарлары бошотулганын, Мосул шаары бошотулуу алдында турганын атады. Пентагондун маалымат катчысы Джефф Дэвис болсо, 2 жылдан бери АКШ баштаган коалиция ислам мамлекетине каршы күрөшүп жатканын айтып, инжирлик базасынын жалпы коопсуздук үчүн маанилүү экенин белгиледи.
You know, Incirlik's very important. We have been at Incirlik for many years. Of course, that
Incirlik бул өтө маанилүү экенин билесиздер. Биз көп жылдан бери инжирликтебиз. Ислам мамлекети террордук уюмуна каршы күрөш башталганга чейин эле бул жердебиз. Бул Сирия жана Ирактагы операциялар үчүн эле эмес, Европаны коргоо үчүн да стратегиялык мааниси бар база. Бул жерде туруу стратегиялык артыкчылык экенин билебиз, бирок ал АКШ үчүн эле эмес. Сиздер бул коалиция экенин билесиздер. Мына ошол коалициянын башка мүчөлөрү да инжирликти колдонууда. Биз аны ислам мамлекетин жок кылуу үчүн колдонуп жатабыз. Аны жоготууда АКШ менен Түркия бирге.
Түрк бийлиги менен Обама администрациясынын ортосунда күрд топтору боюнча курч келишпестик бар. Мына ошол маселе эки тарапты араздаштырып келатканы маалым. Анкара АКШнын жаңы президенти Дональд Трамптын күрд топторуна карай кандай саясат жүргүзөрүн күтүп жатат. Ошого жараша Түркия жана АКШ мамилесинин өнүгүшү күтүлөт. Узап бараткан жумада АКШ Сенатынын куралдуу күчтөр боюнча комитети хакерлик боюнча угууларды өткөрдү. Анда АКШнын атайын кызматтары Америкадагы президенттик шайлоо учурунда Орусиянын хакерлиги боюнча маалымат беришти. АКШнын улуттук коопсуздук боюнча агенттигинин жана кибер тобунун башчысы Майкл Роджерс Орусия хакерлери АКШ эле эмес, башка өлкөлөрдө да агрессивдүү аракеттенет деди.
As you know, Russian cyber groups have a history of aggressively hacking into other countries' government infrastructure.
Сиздер билгендей, орус кибер топторунун башка өлкөлөрдүн өкмөттөрүнүн инфраструктурасына, керек болсо, шайлоо системасына агрессивдүү хакерлик жасаган тарыхы бар. Мен белгилегендей, аларга АНБ жана АКШнын кибер командасы өзгөчө көңүл бөлө берет.
Бул айыптоолорду Орусия четке кагып келет. Москва аны түз четке какса, 20 январда АКШда президенттик кызматка кирише турган Дональд Трамп ага өтө шек менен кароодо. Анын себеби бар. Анткени Орусиянын хаккерлик чабуулу Дональд Трамптын жеңишине салым кошту. Трамптын жеңишинин артында Кремль турат дегендей сөздөр ал үчүн кабыл алгыс. Ошондуктан Трамп АКШнын атайын кызматтарынын баяндамасын таза саясат деп баалап жатат. Урматтуу көрөрмандар, сиздер Азаттык Наптан маалымат талдоо программасын уктуңуздар. Аны даярдап койгон мен Айданбек Ахмат уулу алып чыктым. Саламатта болуңуздар.
Аптанын окуяларын талдаган бул макала Атамбаевдин сапары Түркиядагы Аламат деген аталышта сайтыбызда турат. Ага кирип өз пикириңизди калтырсаңыз болот. Мындан тышкары сувалдоруңузду элүүнүү берүүсүндө да билдире аласыз. Бир апта ичинде бул берүүгө окурмандардан кандай сунуш пикирлер келгенин Сабыр Абдымомуновтон угалы.
Саламатсыздарбы. Уктуруубузду баштаардан алдын биз менен байланышуу жолдорун эскертип кетейин. Сунуш пикирлер үчүн номерлерибиз 316163, мобилдик номер 0550506955, а WhatsApp номерибиз 0550908787. Бул жумада азаттыкка Түркияда болгон терактка байланыштуу пикирлер көп келип жатты. Алардын айрымдарын уктуруп кетели. Бишкектик Мырза Теңири тегини Кыргызстанга өз ишмердигин жүргүзүү үчүн келген чет элдик уюмдардын ишин көзөмөлдөөнү күчөтүү керек деген пикирин айтып, өз сунушун бийликке сунуштайт.
Түркияда болуп жаткан окуя бизди кайдыгер калтырбаш керек. Эмне үчүн дегенде биздин өлкөнүн аймагында азыр сырттан келген миграция өзүнүн дини менен өзүнүн башка саясаты менен келгенден кийин биздин бул жердеги жаштарды азгырып ошол чет өздөрүнүн өлкөлөрүнө эмгекке чакыруу менен ошол жерлерде баргандан кийин бул жерде кайрадан биздин жаштарды ар кандай кылмыштуулукка жасады деген ой менен бизди шантаж кылып жатат. Кечеги Түркияда карап көрсөң, бул биздин жаңгы эмгек мигранттары бул жерден ар кандай жол менен кеткендер бар. Бирөөсү миграция комитетинен каттоодон өтүп кетсе, экинчиси ошол эле ортомчу посредниктер аркылуу ал жака нелегал болуп кеткен. Эми ошого окшогондорду алып барып туруп, жанагы жардырууларга тиешес бар деп бизди кайрадан шантаж кылып коркутуп жатат. Ошого биздин жогору жактагы өкмөттүн аппараты, президенттин аппараты, парламенттин аппараты ушуга мындай бир кайдыгерлик менен карабай, буларга бир чечкиндүү жооп бериш керек. Бизде бул жерде азыр ошол өлкөлөрдөн, чет өлкөлөрдөн келген туризм деп келгендер бар. Дагы башка ар кандай менен келгендер келгенден кийин өздөрүнүн коопсуздугун коргош үчүн бири дин уюмдардаса, экинчиси дагы башка тил үйрөтүүчү уюмдарды ачып алып, анан кийин ошондой жол менен булар бизди ар кандай кылмыштуулукка түртүп коюп булар жашай берет экен. Менин сунушум чет өлкөдөн келген уюмда өлкөлөрдүн бул жерге ачкан ар кандай секталары болобу, жана окуу жайлары да көп булар болот уюмдар. Ошон үчүн ушуга окшогонго биз чектөө киргизишибиз керек. Ошондо мамлекеттин коопсуздугу, бүтүндүгү и биздин элибиздин келечеги болот. Бишкек шаарынан коомдук ишмер Мырза Теңиретегине.
Элин аркылуу сокулуктан өндүрүш Токтоназыров болсо, Түркиядагы соңку жардыруу жана терактарга байланышы бар деп, айрым Борбор Азия өлкөлөрүнүн жарандарын, алардын арасында кыргызстандыктардын текшерүүгө алынышын, Орусиянын жана башка өлкөлөрдүн маалымат каражаттары такталбаган маалыматтар менен таратып жатканына Кыргызстан бийлиги дароо жана токтоосуз жоопторун берип, алардан жалган маалыматтарды төгүндө талабын койбой жатат деген пикирин калтырган.
Азыр дүйнөлүк бүтүндөй коомчулукту тынчсыздандырган эң башкы көйгү бул терроризм. Жакында Турция мамлекетинде болгон терактка бизди абдан 200 ашып турат. Бирок бир айта кетүүчү жагдай, эмне үчүн Орусиянын массалык маалымат каражаттары ошол терактты жасаган адам кыргызстандык деп алдын ала эч нерсени тактабай, тактабай туруп бүтүн дүйнөгө маалымат таратканды болуп атат. Биздинкилери орусиялык маалымат каражаттарына тактала элек маалыматтарды учуруп туура эмес коомдук пикир түзгөн, алар үчүн өнөкөт оору болуп калган. Турцияда болуп жаткан терактларга шектүү делген адамдардын арасынан кыргызстандык паспорттору чыгып жаткандыгы ал таптакыр башка маселе. Булар эмне ошону билишпей, биз ушуга сынчыданабыз жана жогорудагы талап менен чыгабыз. Ошол эле учурда Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги эмне үчүн ушул убакка чейин унчукпас позицияны ээлеп атат? Аларды муктаж кылыш керек да. Бүтүндөй элди каралаган кабары бар. Бул журналистиканын принциптерине да ылайык келбейт. Орусиялык журналисттердин мындай иш аракети мамилеси. Өндүрүш Токтоназыров, Сокулук району.
Кадамжайдан жергиликтүү депутат Абдинаби Назарбаев азаттыкка кайрылган. Ал Кадамжай районуна караштуу Орозбеков айылдык кеңешине төрөга шайлоо ачык болбой күмөн жаратуу менен өткөнүн айтат.
5-январда Кадамжай районуна караштуу Орозбеков айылында шайлоо болуп өттү да, төрөганы шайлоо. 3 талапкер коюлду. Биринчи турда экөөсү 2-2 6-6 алды дагы, бирөөсү 8-0 алды, ошондой болду. Бюллетен спортчини болуп калды да. Спортчини деп табышты биринчи комиссия. Кийинки турду өткөрдү. Кийинки турду өткөргөндөн кийин жанагындай бирөөсү 9, бирөөсү 16 өтпөй калды. Өтпөй калгандан кийин жанагы биринчи турдагы спортчиниди жок, бул таза эле деп неме кылды да. Кайрадан көтөрүп чыгып, жалгыз өзүн коюп өтүп кетти. Бул жерде кичине талаш болуп калды да, акыйкаттык бул. Биринчи спортчини болгонду кайрадан койгон. Анан кийин бул жерде деген райондук комиссиянын эмелери келип, бул жана бюллетендин астына чоң Т деп жазып койгон экен. Т. Жак Кадыровичи деген эчтеке жок, мындай нормальный эле болгон. Бул жерде баягы кандайдыр бир парыз болуп атат да, Т деп жазып койгончу. Анан Абуласмажан бул жерде биздеги эмелер шайлоо мындай сурашчулар деп жатат. Сураганда ал спортчини акирет деп айткан. Кийин эле дагы анан бул спортчини эмес экен деп кайрадан чыгып болуп, нарга өтүп кетти эми баягы неме кылган. Ошондо эми негизги максат баягы неме болуп атат да, акыйкаттыкты. Баягы спортчини бюллетен Т деп бир пароль коюлган болсо, чоң тамга менен коюлган болсо, ошол спортчини болобу же болбойбу? Орозбеков айылдык кеңештин депутаты Назарбаев Абдыназы.
Биз Кадамжай райондук шайлоо комиссиясына кайрылганыбызда шайлоо бюллетенинин таза жерине жазылып калынган белги, эгер бюллетендеги жазуулардын окулушуна жана атайын белги коюлчу жерине тиешеси жок болсо, анда жарактуу болорун маалым кылышты. Сиз Азаттык радиосунда эл үнү түрмөгүн угуп жатасыз. Микрофондо Сабыр Абдымомунов. Ноокенде Мирбек Мажитов кайрылган. Ал эл үнү аркылуу Түркияга 6 жыл мурда кеткен эжесинен кабар жоктугун айтып, радио угармандардан жана Түркиядагы журтташтардан жардам сурайт.
5-6 жыл болуп калыптыр да. Аты Эльмира. Июндун 12-синде туулган экен 2002 жылы. Азыр кайсы фамилия экенин билбей атабыз да, точно Ардиева же Мажитова же Жолдошова, ошо үч фамилиянын бирөөсү болот да. Ооба, бир барып келген бияка кайра иш. Деп бир келип кеткен, ошо кеткенден бери уже жок да дайын. 2010 бери. Азыр Турцияда болуш керек азыр. Билбейм да, точно ошол үчүн бир эме кайрылып көрөйүн дедим эле да. Биринчи жолу Казакка кайрылып атабыз булан. Мындан башка эч жака кайрылган жок эле. Жок, биринчи жолу кайрылып атабыз да. Аякта билбейм турмушка чыккан эмеспи, бирок жок, паспортторун ошо алмаштырган болуш керек ба? Депорт болгондон кийин алмаштырып бирдеке кылган болсо керек деп атат да үйдөгүлөр дагы. Же Ардиева, же Мажитова, же Жолдошова болот да. Атым Мирбек, фамилия Мажитов, Боокенден.
Демек 6 жылдан бери байланышка чыкпай калган ноокендик 1972 жылы туулган Эльмира деген жараныбыздын туугандары издеп жатат. Эльмиранын фамилиясы Арзиева же Жолдошова же Мажитова болушу мүмкүн. Себеби ал 2010 жылы акыркы жолу Кыргызстанга келгенде паспортун алмаштырган экен. Баткент шаарынан Элмурат Гайыпов аттуу угарманыбыз байланышкан. Ал тууса майып экенин айтат. Ал 1.5 жыл мурда өзүнө окшогон майып кызга үйлөнүп, турмуш курууну чечишкенин. Бирок учурда жаш үй бүлө көптөгөн кыйынчылыктарга жана тоскоолдуктарга туш болушканын айтып, коомчулуктан жардам сурайт.
Мен биринчи топтогу майыппын. Келинчегим дагы биринчи топтогу майып. Азыр биз на данный момент Баткент шаарында 4-Күл көчөсүндө Кансулжен үйүндө квартирада турабыз. Турмуш курганыбызга 1 жыл 7 айдын жүзү болду. Ошондон бери өзүбүздүн жашарыбызга үйүбүз жок, тамыбыз жок. Үйлөнгөндөн бери квартирама квартира жүрөбүз. Баткен мэриясына кайрылдык, ал жерден 8 ай аяка бияка жүгүрүп жүрүп жер тилкесин берди. Азыр документациясыны бүтүрүп беребиз дешкен, ошону күтүп отурамын. Мен энди негизи ошо сиздерге кайрылганымдын себеби ушундай бир спонсор болуп калса, мына үйдү жерибизге үйдү тезирээк бүтүргөнгө спонсор болуп калабы экен деген максатта чыктык эле да. Себеби дегенде биз үйдө дагы Кансулжен үйүндө дагы сентябрга чейин да срогубуз бар да, сентябрь айына чейин. Сентябрь айынан кийин күзүндө балдары Москвадан келип, ошондо биз дагы чыгышыбыз керек болуп калат да. Эгерде чыгышыбыз керек болуп калса, бизде мүмкүнчүлүгү чектелген деп көптөгөн адамдар бизди квартирага киргизбейт. Атам болсо менден башка 6 баласы бар, караганга дарамети жетпейт. Ошого көп түкүрсө көл болот деп кайрылууну чечтик да келинчегим экөөбүз. Мен Гайытов Элмурат Базарбаевич.
Азаттык менен Бишкек шаарынын тургуну Мария байланышкан. Ал кыргызстандыктарды 7-январ Рождество Христово же болбосо Иса пайгамбардын туулган күнү майрамы менен куттуктайт жана сабырдуулукка чакырат.
Я хочу поздравить всех кыргызстанцев с Рождеством Христовым. В этот светлый день я хочу пожелать всем нам, всем жителям нашей страны счастья. Хранит нас Господь. И пользуясь случаем, вот через ваше радио, радио Затык, я бы хотела сказать, что наша страна, она очень разнообразная.
Мен бардык кыргызстандыктарды Рождество майрамы менен куттуктайм. Элдин баарына бакыт каалайм. Баарын Кудай колдосун деп тилейм. Азаттык аркылуу биздин көп улуттуу, көп динди тутунган өлкөнүн элин куттуктап, бири-бирине кайрымдуу болушун каалап кетем. Ошондой эле сабырдуулукка үндөйм.
Потому что все мы живем рядом, все мы соседи, мы друзья, одноклассники, коллеги. Мы разные, но в то же время мы одинаковые, все мы люди. И давайте быть терпимее друг к другу и дарить любовь ближнему. А меня зовут Мария.
Ушуну менен элүүн уктуруусу соңуна чыкты. Тема сунуштап пикир калтырыңыз. Байланыш телефондорубуз 0312-31-61-63, мобилдик номерибиз 0550-50-69-55, WhatsApp номерибиз 0550-98-87-55. Сөзсүз аты жөнүңүздү жазууну унутпаңыз. Элдин пикирин топтогон Сабыр Абдымомунов, эсен туруңуздар.
Эл үнү менен Азаттыктын кезектеги берүүсүн жыйынтыктайбыз. Аны Кубат Касымбеков алып барды. Толкундан алыстабаңыздар. Алдыда сизди Азаттыктын орус тилиндеги перекрёсток берүүсү күтөт.
«Перекрёсток» на радио «Азаттык».
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Перекрёсток», радио «Свободная Европа», радио «Свобода». Будем говорить о перспективах кыргызско-китайского сотрудничества и роли Китая в регионе. В гостях у нас директор Первого политического департамента Министерства иностранных дел Кыргызстана Айбек Молдогазиев и политолог Широдил Бактыгулов. В студии из Бишкека я, Дилдыс Руспакова. Айбек Бишевич, президент Кыргызстана, был с визитом в Китае. Было проведено ряд встреч, в том числе с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпинем. Расскажите, пожалуйста, об уровне отношений Кыргызстана и Китая на сегодняшний день.
Добрый день, Джилдыс. Добрый день, уважаемые слушатели. Действительно, вот состоялся у нас рабочий визит нашего президента в Китайскую Народную Республику. Вот. Но говоря о наших двусторонних отношениях с Китайской Народной Республикой, они очень позитивные. Есть очень хорошая динамика. Вот. И, скажем так, эта динамика, естественно, основываться на уровне тех доверительных отношений, которые существуют между главами наших государств, правительств. Вот, и в ушедшем 2016 году, значит, была встреча, очень такая знаковая, между руководителями наших государств, между нашим президентом и представителем Си Цзиньпинем в Ташкенте в рамках участия саммита ШОС в Ташкенте. Вот, после этого был официальный визит премьера Госсовета Китая, господина Ли Кэцяна, в ходе которого были двусторонние встречи с нашим премьер-министром. И был обсужден очень широкий круг вопросов. Вот, естественно, этот круг вопросов представляет из себя очень много компонентов. Это взаимодействие в политической сфере, торгово-экономическое, культурно-гуманитарное. Вот, и в отношениях с Китайской Народной Республикой у нас очень, скажем так, позитивная динамика и очень большие ожидания. В частности, вот состоялся визит президента. В рамках этого визита состоялась встреча лидеров двух наших государств и был обсужден самый широкий круг вопросов, начиная от взаимодействия в политической сфере, торгово-экономическое, просто взаимодействие в области обеспечения безопасности, вот, и, естественно, культурно-гуманитарное.
Но здесь следует добавить, что, например, в 2013 году сотрудничество между Кыргызстаном и Китаем доведено до самого высшего уровня. Да? То есть был подписан договор о стратегическом партнерстве. То есть у Кыргызстана таких договоров не более 5. И вот Китай – это та страна, с которым у Кыргызстана отношения между странами возведены самый высокий ранг по дипломатическим меркам. Поэтому, да, мы понимаем прекрасно, что Китай – это, во-первых, большой сосед. Более 1000 километров – это наша общая линия границы, вот, которая нас разделяет с Китаем. Вот, у нас есть большие, например, не только моменты в историческом развитии сейчас независимого Кыргызстана, но мало кто знает, например, что битва, Талаская битва, так называемая, известная, там как раз-таки протокыргызы как раз выступали вместе с воинами из Китая, да, против арабов. Вот, то есть у нас история, она не только... История сотрудничества началась не только, например, с приобретения независимости Кыргызстана, она имеет дальние корни. Есть архивные документы о том, что китайский император, там дело в том, что тогда был китайский император один, но было несколько царств, да? Вот, соответственно, они устанавливали дипломатические отношения с представителями кыргызских родов, кыргызских ханов. И, например, благодаря именно китайским источникам в 2003 году ООН принял резолюцию о том, чтобы объявить этот год, тот год, годом кыргызской государственности, 2200-летие кыргызской государственности. Но мы не говорим о том, что 2200 лет кыргызскому государству, но 2200 лет благодаря именно перепискам, дипломатическим перепискам, дипломатическим отношениям между Кыргызстаном и Китаем, имеется в виду теми территории, которые теперь на современный Китай, Кыргызстан составляет, были вот как раз-таки признаны, и за это проголосовали большинство стран ООН.
Я хочу вернуться к визиту Алмазбека Атамбаева в Китай. Во время встречи с президентом Си Цзиньпинем он сказал, приведу цитату, «Наши двусторонние отношения были выведены на уровень стратегического сотрудничества, что соответствует духу наших взаимоотношений». Какую роль играет Китай на сегодняшний день для Кыргызстана? Какой точки зрения сотрудничество с ним является стратегическим?
Естественно, Кыргызстану в этом отношении, я скажу так, очень повезло, потому что имеет такого динамично развивающегося соседа с очень таким хорошим промышленным, финансовым, экономическим развитием. Действительно, нам нужно использовать этот потенциал, тем более учитывая то, что принципе, у нас с Китайской Народной Республикой никаких политических противоречий нет. Естественно, те инициативы, которые предлагает китайская сторона, это инициатива пояса шелкового пути. Вот, как вы знаете, есть, это одна инициатива пояса шелкового пути, которая пролегает через страны Центральной Азии. И вторая – это пояс морского шелкового пути, это по Юго-Восточной Азии. Вот это действительно та инициатива, которая направлена на улучшение, значит, транспортной связи, улучшение коммуникаций, развитие сотрудничества в области энергетики, добычи полезных ископаемых. И, естественно, мы очень положительно относимся к этой идее. Вот, есть у нас в разработке совместные проекты в рамках этой инициативы. Вот, и, как вы знаете, вот, будучи членом Таможенного союза, в 2015 году мы стали членом Таможенного союза, ну, естественно, у кого-то возникали вопросы относительно, может быть, каких-то ограничений, да, там, спада, допустим, уровня двустороннего товарооборота. Но были какие-то моменты, но хочу сказать, что у нас есть еще одна инициатива в рамках ЕАЭС, Таможенного союза, это сопряжение. Значит, пояса шелкового пути с ЕАЭС. И как раз на данный момент вот в рамках ЕС, членом которого мы являемся, идет очень живое, очень плодотворное обсуждение проекта соглашения о торгово-экономическом сотрудничестве ЕС и Китайской Народной Республики, которое предусматривает, вот, естественно, придание более, значит, оживленной динамики в области торгово-экономических отношений, значит, сотрудничество в области интеллектуальной собственности, там, по техническим параметрам и так далее. Вот, и я думаю, в принципе, в рамках даже ЕС вот, мы уже, так сказать, выходим уже на новый уровень взаимоотношений как член Таможенного союза. Ну, не говоря о наших двусторонних отношениях с Китайской Народной Республикой.
Хорошо, спасибо. Шарадил Джумадилович, ну как же наши партнеры по ЕС относятся к такой возрастающей роли Китая в нашем регионе, ну и в частности в Кыргызстане?
Ну, вы знаете, есть, конечно, одна версия о том, что ЕС, в принципе, создавался как раз для противодействия Китаю. Да? Но если мы посмотрим те соглашения и заявления из уст президента Российской Федерации, президента Казахстана, в принципе, они выступают за сотрудничество с Китаем. Более того, те соглашения, которые подписаны по линии поставок энергоносителей между Россией и Китаем, как раз-таки свидетельствует о том, что Россия занимается диверсификацией своих поставок. Китай играет ключевую роль. Поэтому, да, те инициативы, которые есть, и договоренности, которые были достигнуты между Китайской Народной Республикой и Кыргызской Республикой, они остаются в силе, более того, работают. Да? И я просто хотел бы напомнить, что, например, при подписании договора о вступлении в ЕС, вернее, ряда договоров, там была сделана оговорка о том, что те обязательства, которые взяты, и те договоренности, которые есть между Кыргызстаном и Китаем, в принципе, они будут соблюдаться. То есть поставка, например, строительной техники и так далее, которая была предусмотрена до этого, она, в принципе, будет идти по нулевым ставкам, да, то есть те, которые по тем ставкам, которые существовали до вступления Кыргызстана в ЕС. И это, в принципе, как раз-таки показатель того, что и страны ЕС с пониманием относятся к тем особенностям сотрудничества, которые у нас есть на сегодняшний день. Это, в принципе, нормальная практика. Вот. То есть ЕАЭС тоже не надо бояться, что это... многие считают, что это такая закостеневшая организация, работающая по командно-палачному принципу. Такого нет. Все достигается путем переговоров и так далее. И точно такие же переговоры есть между Китаем и Казахстаном. Более того, напомним, что существует два пункта перехода границы с созданием, например, зоны свободной торговли Харгос. Да? То есть она как бы идет вразрез с тем договоренностью, которые есть в ЕС. Но опять-таки, эти особые условия есть, существуют. И, в принципе, люди, имеется в виду граждане Казахстана, которые занимаются бизнесом, да, они платят пошлины, но гражданин Казахстана, который для личного потребления, использования в быту, закупает товары народного потребления там, в Харгосе, в принципе, они не облагаются таможенными пошлинами.
В силу нашей истории все наши пути, железнодорожные, дорожные, они устремлены на север, ну, то есть в Москву, да, пока мы были в Советском Союзе.
Нет.
Подождите. И насколько строительство новой железной дороги станет ли это сокращением зависимости от наших северных партнеров?
А почему я говорю нет? Дело в том, что Великий Шелковый путь, он лежал как раз-таки восток-запад. Он не лежал там север-юг,
да,
исключительно. Но за время как раз нахождения в составе Советского Союза, то да,
как бы железнодорожная структура, дорожная структура строилась в соответствии с планами развития государства. Да? Вот. Но опять-таки с приобретением независимости, да, начинается развитие уже путей, вернее, возрождается те торговые пути, которые у нас существовали до вхождения Кыргызстана в состав Российской империи и, соответственно, до нахождения в составе Союза Советских Социалистических Республик. Вот. Мы сейчас не говорим о том, что это хорошо или плохо. Для Кыргызстана это были, безусловно, плюсы, да, с тем, что мы получили независимость, получили свою собственную территорию и так далее. А нынешняя инфраструктура связана вот с нашим прошлым. Мы это нисколько не обеляем, но сотрудница с Китаем – это наш сосед. Вот. Это более 1000 километров общей границы. И было бы неразумно не использовать те возможности, которые у нас есть от такого соседства. Например, Таджикистан, никогда до этого не имевший пункта автомобильного перехода таджикско-китайской границы, 4 года тому назад, в принципе, построил такую дорогу при содействии китайских строителей. Да? То есть там тоже речь идет о том, чтобы выйти из транспортного тупика, в котором находится страна. И для нас, да, это есть еще одна возможность, чтобы не сколько через нас, чтобы эти дороги пошли, а с тем, чтобы мы имели возможность выхода через Китай, например, скажем, к Тихому океану, да, далее через Узбекистан, Иран, к Персидскому заливу и так далее. Вот, то есть в этом направлении она же работа идет, и причем это касается не только Китайской Народной Республики, такая же работа идет по линии Азиатского банка развития, это так называемый проект КАРЭК. Да? Там есть 6 транспортных коридоров, из них 2, 4-5 транспортные коридоры. Они, в принципе, заходят в Кыргызстан и далее идут на Китай. То есть это даже безотносительно известные инициативы «Один пояс, один путь». Да? То есть эти работы уже идут. Можно вспомнить старый проект «Трассика», вот, и так далее. Но он немножко в полузамороженном состоянии, но сейчас больше идет вот, опять-таки по линии Азиатского банка развития рассмотрение транспортных коридоров. И поэтому, да, мы все прекрасно понимаем, что дорога – это действительно вот, является дорогой жизни. Да? Это, во-первых, не только перемещение грузов, товаров, людей и так далее, но это и возможность развития страны. Это, опять же, возможность экспорта, импорта технологий, в первую очередь. Да? Это, опять же, перевозка не только к технологиям, еще прилагаются производственные линии и так далее. То есть здесь создаются возможности для того, чтобы Кыргызстан в том числе мог это использовать. Например, почему был такой феномен базаров Дордо и Карасу. Да? Это не от того, что мы были соседями, а это от того, что у нас была гибкая налоговая и таможенная политика. Да? Вот благодаря этому вот, мы стали как раз-таки лидерами в Центральной Азии. Ни Казахстан, у которого тоже более 1000 километров границ, общей границы с Китаем, ни Россия, скажем, Дальний Восток, который тоже более 1200 километров границы с Китаем, да? А именно Кыргызстан это стал. Да? Опять-таки благодаря тому, что мы смогли извлечь пользу, смогли предложить более лучшие условия для, опять же, наших собственных потребителей. И несмотря на то, что мы сейчас вступили в ЕС, в принципе, ожидаемое снижение товарооборота с Китаем не произошло. Да? Наоборот, благодаря тому, что у нас сложилась хорошая таможенная инфраструктура, логистика, то, что мы более гибкие, я имею в виду и сотрудники таможни, логисты, бизнес-компании и так далее, получается так, что растамаживать товары из Китая все-таки дешевле, выгоднее и оперативно на территории Кыргызстана, нежели, там, скажем, на территории Казахстана. Мне не хотелось бы что-то говорить в адрес там, коллег из других стран, но реальность такова, что бизнес выбирает там, где ему удобнее, где ему выгоднее работать. И пока Кыргызстан удерживает эту позицию.
Уважаемые радиослушатели, я хочу напомнить, что в эфире программа «Перекресток. Радио Свобода Европа. Радио Свобода». Мы говорим о перспективах кыргызско-китайского сотрудничества и роли Китая в регионе. В гостях у нас директор первого политического департамента Министерства иностранных дел Кыргызстана Айбек Молдогазиев и политолог Широдил Бахтыгулов. В студии из Бишкека я Жылдыз Ураспакова. Айбек Бишевич, вы можете продолжить.
Да, спасибо. Вот действительно, по нашим показателям, вот по нашим данным, объем товарооборота у нас в этом году вот на октябрь месяц составил порядка 1 300 000 000. Это без учета ноября и декабря. Ну, я, в принципе, уверен, где-то на 1,5 миллиарда.
На первое место вышел Китай, получается, по товару.
Да. И, в принципе, если сравнивать с 2015 годом, вот, конечно, были какие-то опасения, что в связи с вступлением в таможенный союз у нас будет ограничение, там, если какой-то спад пойдет. В 2015 году у нас этот показатель был порядка 1,65 млрд. То есть фактически мы имеем 400 миллионов долларов плюс показатель. Вот Шародел тоже правильно отметил, естественно, кроме благоприятных логистических услуг, которые представляет наша сторона вот, в обработке грузов, в таможенном оформлении, вот, естественно, следующий этап – это значит, обеспечение транзитного потенциала значит, для Кыргызской республики товаров как в Китае, так и из Китая. Как вы знаете, ЖД-транспорт считается одним из самых дешевых видов транспорта. Ну.
Абик Бишевич, президент недавно говорил о том, что одним из главных вопросов визитов в КНР являются переговоры по строительству железной дороги Китай-Иран через Кыргызстан. Этот вопрос он обсуждал с главой Узбекистана и Ирана. Продвигаются переговоры.
Переговоры идут, и действительно наша сторона придает этому проекту очень немаловажное значение, поскольку кроме получения транзитного потенциала у нас еще вторая, так сказать, сторона этого вопроса – это обеспечение внутриреспубликанской связи, то есть обеспечение ЖД-сообщением. Вот переговоры идут, и, в принципе, я считаю, что в недалеком, так сказать, будущем, в ближайшее время, в принципе, стороны будут уже сближать свои позиции. Заинтересованность есть как нашей стороны, так и китайской стороны, ну, естественно, Республики Узбекистан. Значит, почему? Потому что это вот, открытие этой железной дороги ну, открывает очень большие перспективы. То есть мы уже становимся транзитной стороной, именно в ЖД-сообщении. Вот раньше был только Казахстан, к примеру, вот для Узбекистана, там, для других стран Центральной Азии. Сейчас уже Кыргызстан при реализации этого проекта получает очень большие возможности транзитные.
То есть он остается для Китая тоже приоритетным, и он обязательно будет проходить через Кыргызстан, либо есть еще другие варианты?
Нет, других вариантов нету.
Вот это железная дорога, другие варианты вот, есть. Через Казахстан они уже построены.
Они построены через Харгос, да, через, в прошлом году, в октябре месяце.
Через Кыргызстан это более короткий путь, например, то в Узбекистан, в Иран.
Фактически вот получается, допустим, в Иран, вот, если использовать казахский маршрут, то использовать наш маршрут, то есть тут и нагрузка на ЖД-состав, это локомотивы, это трата лишнего топлива и все остальное. То есть экономия где-то по больше 1000 километров получается. То есть это тоже это деньги. Каждый километр – это деньги.
Конечно.
То есть именно в этой связи вот эта железная дорога будет играть очень большую роль. И второе, необходимо обратить внимание на то, что китайская сторона значит, уделяет большое внимание развитию северо-западных регионов Китайской Народной Республики, в частности, СУАР. И, естественно, СУАР рассматривается китайской стороной как ворота в Центральную Азию. И, естественно, развитию СУАРа уделяется внимание китайской стороной. С какой точки зрения это обеспечение, так сказать, торгово-экономических ворот Китайской Народной Республики через СУАР страны Центральной Азии.
Но вот по железным дорогам, если позволите, я просто добавлю, есть такое наблюдение, что, в принципе, это зависит от бизнеса, будут они использовать железные дороги или нет. Например, первый поезд из Китая в Европу, в принципе, был запущен 3 года назад. Да? Вот. Но здесь, это, скажем так, была дорога, ну, образно говоря, в одну сторону. То есть грузы шли в Европу, но обратно шли порожником, да? То есть пустые вагоны, пустые контейнеры. И только осенью прошлого года первый эшелон вошел из Европы в Китай загруженным. Тоже вот показать того, как рентабельность будет смотреть. Если китайскому бизнесу будет интересно, например, торговать с Узбекистаном и с Ираном, тогда, безусловно, да. Вот эта дорога, она себя оправдает. То есть мы же понимаем прекрасно, что деньги придется возвращать, да? Кредитные деньги, в первую очередь. И это деньги из наших карманов. И, соответственно, если речь идет об этом, то эта дорога, она должна зарабатывать, приносить деньги. А это возможно только тогда, когда будет интересно, в первую очередь, бизнесменам. Да?
Шародил, вот такой вопрос по поводу интереса китайского бизнеса к Кыргызстану. Сегодня была новость о том, что китайская корпорация намерена привлечь в зону сотрудничества в Кыргызстане компании с капиталом в 1 миллиард долларов. Да? Там целая международная база огромная, привлечением ресурсов и больших денег. Также China Southern Airlines выражает интерес к созданию совместного предприятия с авиакомпанией Air Кыргызстан.
А нынешние соглашения, нынешние инициативы – это, в принципе, результат той политики, которая, в принципе, началась последние 7-8 лет тому назад. Соответственно, да, мы сегодня наблюдаем как раз результат этих действий. И то, что становится толчком, ну, мы же прекрасно понимаем, что, например, мы недооцениваем свою собственную страну. У нас, например, 2 международных аэропорта, а в той же Беларуси, например, 1 международный аэропорт. Да? Вот. Если мы посмотрим Ташкентский аэропорт, он, в принципе, тоже как бы международный, со статусом действительно международный. А, например, Андижан, Самарканд и так далее, они могут летать только в страны СНГ, да, к примеру. А в Кыргызстане, как мы прекрасно знаем, и Бишкек, и Ош,
вылетают, в принципе, и в Турцию и так далее. То есть у нас действительно два полноценных международных аэропорта. Вот. Также два аэропорта, например, в Казахстане, да, Астана, Алматы. Все, больше нету, несмотря на то, что и территории как бы несоизмеримы. То есть это опять же показывает, что, видите, у нас более такая активная динамика роста. Вот. И Китай, безусловно, когда он смотрит такие передвижки, он в первую очередь рассматривает это как перенос инвестиций, перенос производства в страну, где легко и удобно что-то производить. А мы же понимаем, что с учетом того, что большой такой тренд, глобальный же тренд, нету ни одной замкнутой страны сейчас. Да? Соответственно, да, деньги, которые вкладывают сюда, они будут дальше работать, они будут приносить добавленную стоимость. Да? То есть товары, произведенные в Кыргызстане на китайские деньги, будут, например, реализовываться на рынках СНГ, как минимум. Вот. А цель, конечно, стоит и Индия, и Иран. После снятия санкций Иран – это вообще огромный рынок. Да? Вот. Афганистан. Более 70 миллионов емкость рынка, непаханное поле, да?
Не отдадим ли мы таким образом Китаю сельскохозяйственную отрасль?
Алексей Шершинович, вот 1 декабря на своей традиционной пресс-конференции сказал замечательную вещь, когда один из журналистов задал вопрос, почему в Кыргызстане молочная продукция белорусского производства дешевле, чем кыргызстанская, да? Ответ был прост, и, в принципе, с этим согласны многие экономисты в том числе. В Беларуси сохранилось крупнотоварное производство, да, сельскохозяйственное производство. В Кыргызстане этого нет. То есть первые где-то 15 лет независимости, ну, мы, скажем так, занимались приватизацией и так далее, и на самом деле крупнотоварного сельскохозяйственного производства у нас сейчас нет. У нас есть мелкотоварное или натуральное производство. Да? И поэтому, когда мы пытаемся сейчас что-то возродить, это практически сейчас очень сложно делать силами исключительно фермеров или ассоциаций, да, бизнес-ассоциаций. Да. Например, нет смысла покупать большой трактор, когда, например, у человека максимум там 10 гектаров земли. То есть и окупаемость трактора плохая, да, то есть и увеличиваются сроки. Да?
Но это нерентабельно заниматься.
Абсолютно нерентабельно. Вот. И, например, когда, если заходит Китай, то, во-первых, вы знаете, когда мы были, например, в Сиане, нам показывали производство такое же, как в Китае, вот это капельное орошение и так далее. Да? Когда, например, арбузы, в общем-то, растут не в земле, а в подвешенном состоянии по трубочкам, получая воду и так далее. Да? Это только один пример арбузов. Но сейчас Китай является одним из лидеров как раз-таки инноваций, инновационных технологий в сельском хозяйстве. И мне кажется, почему нет, если мы будем это использовать. Да, и видите, Синьцзян-Уйгурский автономный район, нам не нужен весь Китай. Нам хотя бы установить нормальные торговые отношения с УАРом. Да? И это тот рынок, который готов потреблять, ну, скажем так, сотни тонн яблок, да, например, томат-пасты, яблочного сока, мяса и так далее, и так далее, и так далее. То есть спрос есть, но у нас нет предложения. Если мы не можем сами производить, вернее, мы можем производить, но имеющие условия нам не позволяют достичь таких объемов производства. Да? И если Китай готов вложить, то почему нет? Если также, скажем, американцы будут готовы вложить, немцы и так далее, мы только приветствуем. Но сейчас пока только есть интерес со стороны китайского бизнеса.
Кыргызстанцы часто опасаются китайской экспансии. Есть ли для этого основания? Насколько я знаю, Китай очень в плане соблюдения международного права ведет себя очень правильно.
Ну, я не знаю, насчет какой экспансии идет речь, если еще идет речь насчет экономической экспансии, то сейчас в первую очередь мы рассматриваем сотрудничество с Китайской Народной Республикой в плане, значит, увеличения, ну, укрепления благосостояния нашего населения, вот, укрепления нашей страны. Это в первую очередь зависит от его экономического положения, состояния. И, естественно, в этом отношении не воспользоваться, значит, помощью наших китайских партнеров, ну, будет довольно-таки очень глупо. Вот в этой связи вот я лично рассматриваю, что у нас перспективы двустороннего экономического сотрудничества с Китайской Народной Республикой очень большие. И этим надо пользоваться.
Да. Вы очень правильно заметили. Китай, пожалуй, это единственная страна, которая действительно следует нормам международного права. Да? И она, ну, не нарушает их. И здесь надо просто напомнить, что благодаря тому, что между Кыргызстаном и Китаем решены все пограничные споры, Китай более не претендует, да, на какую-либо часть территории Кыргызстана. Если вы посмотрите карты, которые были, скажем, у китайских военных и так далее, географические карты, которые были до момента подписания этих договоров, то, ну, скажем так, половина Кыргызстана как бы считалась китайской территорией. И это То же самое относится и к Казахстану, Таджикистану, к Дальнему Востоку и так далее. Да? Вот. И в Китае тоже звучали обвинения о том, что кыргызам необоснованно дали значительные участки территории. Да? Но, тем не менее, этот вопрос решен, этот вопрос закрыт, и, в принципе, Китай это уважает. Да? А что касается возможной экспансии как бы со стороны, мол, китайцы сюда понаедут и так далее. Но это, опять же, сказывает на собственный стереотип мышления. Да? То есть за 80 лет советской власти мы привыкли смотреть на весь мир сквозь прицел автомата. Да? То есть это были вероятные противники. Вот. И Китай был один из больших вероятных противников. Вот. Но теперь уже той страны нет, и нет тех отношений, которые ранее существовали между СССР и Китайской Народной Республикой. Но вот этот стереотип у нас остался. Вот. И здесь просто, видите, стереотипная часть, она, вот почему, например, мы во время Второй мировой войны, Великая Отечественная война, воевали против немцев, да, Германии, но к ним относимся лучше, не боимся как захватчиков. Да? То же самое касается США и так далее. То есть это, опять же, наше собственное отношение, наше собственное восприятие мира и окружающих. Да? И Китай здесь, он, его не следует бояться. Да? Его надо просто понимать, что это за страна, и, соответственно, уметь работать с китайцами. То есть это отдельные люди, это отдельная культура, это страна-цивилизация. Да? Вот. И те нормы, которые, например, мы привыкли использовать по отношению друг к другу, там, гражданам Казахстана, России, США и так далее, они не работают в полной мере с Китаем, да? С китайцами. Вот. Мы их не понимаем, и они нас не понимают. И вот это непонимание приводит к тому, что мы начинаем бояться.
Вот я хотел бы еще дело добавить. Дело в том, что эти опасения относительно там, экспансии, надо посмотреть и все-таки реально смотреть на вещи. Все-таки в первую очередь у нас опасность радикализации религиозной. Вот последние события, которые вот произошли в Турции, это теракты, это убийство значит, российского руководителя российского депредставительства. И все остальные последующие действия покажут, что теракт на территории посольства КНР в Бишкеке. Вот эти все, вот эта цепь последовательных событий показывает, что у нас есть вещи, да, которым мы должны уделять первоочередное внимание. Это борьба с радикализмом, с терроризмом, сепаратизмом, экстремизмом. И это именно та, одна из основных столпов, да, на которую строятся наши взаимоотношения с Китаем, с Китайской Народной Республикой. Китайской Народной Республике не нужна дестабилизация. Не нужно, допустим, какие-то там, допустим, волнения, там, террористические акты вдоль своих границ. И в этом отношении вот, я хочу сказать, что с Китайской Народной Республикой у нас идет очень такое хорошее взаимодействие, как на двустороннем уровне, так и в рамках таких организаций, как ШОС.
Кстати говоря, вот борьба с тремя злами, она стала в основу создания Шанхайской организации сотрудничества. Это единственная площадка, где участвует, например, Узбекистан. Да? То есть в ОДКБ Узбекистана нет, приостановило свое членство. А в рамках ШОС есть и Китай, и Узбекистан. То есть это близкие соседи, и которые, в принципе, согласны с тем, что бороться как раз с сепаратизмом, терроризмом, экстремизмом. Да? То есть это вот действительно есть такие направления.
То есть Китай заинтересован в стабильном регионе?
Китай понимает, что стабильный регион – это есть основа и мирного собственного развития своей собственной страны. И поэтому, да, он предпринимать все усилия. А Кыргызстан, понимаете, оказался зажат в так называемом треугольнике напряженности. У нас есть Ферганская долина, разделенная между Кыргызстаном, Таджикистаном, Узбекистаном. У нас есть горный Бадахшан между Таджикистаном и Афганистаном. И есть Синьцзян-Уйгурский автономный район. Да? То есть те теракты, которые были совершены, например, вот расстрел в новогоднюю ночь в стамбульском клубе, да, говорят о том, что это, в принципе, мнение турецких властей склоняется о том, что это сделал человек, принадлежащий к уйгурской этнической группе. Да, гражданство как бы выясняется. Вот, и тоже касается заказчиков, исполнителя теракта на территории китайского посольства в Бишкеке. Да? То есть тоже заказ тот же самый, уйгурский след. Да? Вот. И, то есть очень серьезные такие тенденции у нас сейчас в стране идут. И здесь очень хорошо, что мы стоим единым фронтом не только с Китаем, но и с нашими ближними соседями. Да? И Казахстан, и Узбекистан, и Таджикистан, и Российская Федерация.
Спасибо большое.
Я просто хотел добавить еще раз. Действительно, наше тесное взаимодействие с Китаем, наше, допустим, углубление, да, вот, допустим, торговой экономической сфере, вот оно неразрывно связано с остальными направлениями сотрудничества. Вот, как я обозначил, сотрудничество в области безопасности. То есть все эти компоненты должны идти вместе, рассматриваться вместе и решаться.
Спасибо большое. К сожалению, у нас не хватает времени все обсудить. Уважаемые радиослушатели, в эфире была программа «Перекресток. Радио Свободная Европа. Радио Свобода». Мы говорили о развитии кыргызско-китайского сотрудничества и роли Китая в регионе. В гостях у нас были директор первого политического департамента Министерства иностранных дел Кыргызстана Айбек Молдогазиев и политолог Ширадил Бахтыгулов. В студии из Бишкека с вами была я, Жылдыз Оруспакова.
«Перекресток» на радио «Азаттык».